Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Французский писатель Виктор Гюго прожил насыщенную и долгую жизнь. И этому способствовала как эпоха потрясений, войны, восстания, революции, которые происходили во Франции, в которых была занята Франция. Этому способствовал и сам Гюго, который, ну, как минимум осмыслял все происходящее с французами в своих произведениях. Но не только он всемирно известен, потому что одна из главных фигур французского романтизма, автор таких произведений, как «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Отверженный» и так далее, и так далее. Но был Виктор Гюго, например, еще и политиком, общественным деятелем. Заботили его многие проблемы, например, социальное неравенство, недостаток образования, сохранение культурного наследия. И из-за своих политических взглядов Гюго даже пришлось покинуть Францию на какое-то время, причем на продолжительное время. Но так как в истории Франции XIX века режимы стремительно менялись, удалось вернуться Гюго на родину, и скончался он уже в Париже 22 мая. Это произошло 1885 года. 83 года было писателю. Погребли его в Пантеоне. Сегодня о выдающейся личности хотим поговорить, о человеке, писателе, политике Викторе Мари Гюго. И в гостях у «Радио Спутник» писатель, журналист, литературный критик Максим Артемьев. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Максим Анатольевич, я собирался вообще начать эфир, значит, с ёмкого вопроса, но решил, что все-таки он, наверное, не ёмкий, и все-таки такая многогранная личность была на разных этапах своей жизни Гюго, что нельзя какую-то найти для него единую ёмкую характеристику. Начнем тогда с молодости, когда стал он, так скажем, работать пером. Каких тогда был молодой Виктор Гюго, да, еще юноша, по сути, каких он был взглядов, что на него влияло? Ведь вначале был вполне себе роялистом, традиционалистом, если мы говорим в литературе. Что послужило вот тем триггером, когда он в итоге окунулся в романтизм, да, и как-то стал, может быть, относиться иначе именно к королю, к, вот, к режиму бурбонов и прочее?
Ну, вопрос, я бы даже начал не столько с юношеских, детских лет, тут можно даже обратиться к периоду до его рождения, потому что у него интересное происхождение. Отец республиканец, в общем-то, ну не то, что прям идейный, но человек, всем обязанный революции, благодаря чему он, выходец вовсе не из аристократов, стал генералом. Правда, генералом уже стал при Наполеоне, но тем не менее, обязан был своей карьере революцией. А мать Гюго была ярая роялистка и католичка. Ну, в первую очередь, роялистка. То есть вот уже такое противоречие было заложено в его рождении. Но поскольку мать его развелась довольно рано с отцом, и дети воспитывались при ней, то его первоначальное воспитание было, естественно, роялистским. К тому же надо иметь в виду, что в 15-м году, когда Гюго было 13 лет, в 1815 году окончательно пал Наполеон. И, в общем-то, вся атмосфера тогда во Франции была легитимистской, роялистской, монархической. И, в общем-то, то, что он исповедовал такие же взгляды, как и большинство людей вокруг, взрослых, ну а что там с подростков взять, это было неудивительно. Его первый сборник, который вышел в 1822 году, когда автору было 20 лет, сборник стихотворений «Оды». А надо иметь в виду, тут тоже важно, что для нас в России Гюго – это в первую очередь автор романов. А для французов, для французского читателя, Гюго — это в первую очередь поэт, типа нашего Пушкина, как для нас Пушкин. Вот у нас Пушкин и стихи писал, и прозу, да? И когда мы приезжаем за границу, у нас там Пушкин, если кто-нибудь про него будет говорить, вот там капитанская дочка или пиковая дама, а мы скажем, а как же, а стихи его, да? Но они неизвестны. А по этим произведениям сняты оперы, там балеты поставлены и так далее, да? Так и Гюго, то есть для французов в первую очередь поэт. Поэтому я и говорю, что вот его первый сборник поэтический, он был вполне промонархический. Но с течением времени, в 20-е годы 19 века во Франции начались определенные изменения. Все больше брал силу либерализм, оппозиционные силы. Ну, как это обычно бывает, да, уже... Хотя монархия Бурбонов, она была очень монархией компромиссной. Был парламент при ней, были выборы. Естественно, парламент был цензовый, участвовали только богатые, но во всем мире тогда так было. То есть претензии во многом к режиму Бурбонов, они были такие, знаете, высосаны из пальца, да? То есть мы часто можем видеть и сегодня в политической жизни, когда вот оппозиция в какой-либо стране предъявляет претензии правительству, мы часто видим, что они, ну, часто бывают демагогические, так и тогда. Но, тем не менее, молодежь, вообще люди, общественное мнение любят идти именно за теми, кто критикует, и поэтому Гюго, в общем-то, он всю жизнь шел туда, куда шло больше, большинство общества, и он проделал плавную эволюцию в течение 20-х годов от такого безусловного монархизма, который был в его ранних стихотворениях, на многие из которых на политическую тему, где он там оплакивал и герцога Энгиенского, казненного, расстрелянного по приказу Наполеона, и там писал о покушении на престола наследника французского, которого закололи кинжалом в 1821 году. А уже к концу 20-х годов он выпускает сборник, то, что называется у нас «Восточные мотивы» переводят в 29-м году. Он уже посвящен борьбе за свободу, ну, не то, что посвящен, одна из главных тем, это борьба за свободу Греции, уже вот вызов деспотии, тирании. И сам он подготавливал революцию эстетическую на французской сцене, когда была вот так знаменитая в начале 30-го года, еще при Бурбонах, за несколько месяцев до июльской революции, битва за Эрнани, вот знаменитую его пьесу, постановку, которая означала победу романтического театра во Франции, которая стала крупнейшим событием, да, то есть он, как говорится, эволюционировал, как вот развивалось французское общество, а через несколько месяцев, это было в феврале 30-го года, а в июле произошла уже июльская революция, и никто уже особо всерьез в защиту монархии, ну, не монархии, а именно бурбонов не выступал, и в власти пришло Луи Филипп, король, и началась июльская монархия, уже гораздо более расширенный был парламент с числом избирателей. Так что в этом плане его эволюция, она отражала его личные предпочтения, но и также выражала эволюцию общества того времени.
Угу. Был Гюго ярым противником смертной казни, а в чем выражалась его борьба? Ведь он тоже в достаточно молодом возрасте, да, уже, так скажем, заявлял.
Первое его крупное, серьезное, взрослое, так скажем, прозаическое произведение, вышедшее из печати в 1829 году, называлось «Последний день приговоренного к смертной казни». За тех лет борьба за... И она, кстати, на мой взгляд, это одно из его лучших произведений, оно малоизвестно у нас в России, а вообще вот то, как написано, она написана в 26-летнем возрасте, с таким потрясающим психологизмом, четким рисунком, уверенной рукой мастера, там нет никакого вот пафоса, который там свойственен там, его, скажем так, более поздним романам, нет вот этой такого прекраснодушия, наоборот, прям очень глубокий психологический, я бы сказал, портрет создан человека, его переживаний из глубины, из души, приговоренного к смертной казни. В чем-то, я бы сказал, здесь предваряется Лев Толстой с его смертью Ивана Ильича. И это, ну, я сейчас говорю про литературу, про его произведение, а вот, и это, кстати, произведение ценил потом Достоевский весьма высоко. А для того времени, конечно, выступление против смертной казни это было еще нонсенс. Почти никто против во Франции и вообще в Европе в то время об этом не говорил. Смертная казнь считалась нормой. Хотя, кстати, замечу, что в России она не применялась фактически, только для, по политическим преступлениям, да, и, ну и на войне. И в этом плане, конечно, Гюго был на голову выше своих современников, смотрел дальше. И вот это его гуманистический настрой, борьба против смертной казни, которому он потом всю жизнь был привержен, выделяло его, и это то, что помнят сегодня во Франции, ценят, и почему он считается вот одним из таким отцов французского гуманизма и вообще борцом за права человека и так далее. То есть по тем временам это было очень смело, необычно и дальновидно.
А там есть какая-то привязка ко времени вот в этом произведении?
Ну да, там описывается как раз, это очень реалистическое произведение, описывается как бы типичный француз вот того времени, то есть конец 20-х годов. То есть там не говорится, что там, в чем там не говорится, за что его приговорили. То есть в этом вот произведение. То есть вот просто мы знаем, что человек приговорен к смертной казни, а конкретно его преступление не говорится. А тогда во Франции были, скажем, расстреливали за гору, несколько человек было казнено, ну, за уголовное преступление, само собой. Поэтому это был такой вызов против смертной казни в художественной форме.
Угу. Еще проблемы, да, общества французского, не только французского, которыми был недоволен, или скорее даже был озабочен их решением. Виктор Гюго, это, конечно же, все социальные вопросы, несправедливость, нищета. Ну, также, кстати, он выступал за свободу прессы. Несправедливость, экономическое неравенство – это же нашло отражение во многих произведениях, да, в том числе в самых известных и нашим соотечественникам.
Да, ну...
Даже из названий,
да, из
некоторых.
Важно заметить, какая вот все-таки, чтобы было читать слушателям интересно, что Гюго проделал эволюцию, которая обратная эволюции большинства людей, да, как помните, Черчилль говорил, что у кого нет сердца, тот не... социалист в молодости, да, и наоборот, у кого нет ума, тот не консерватор старости. Ну, как-то так, да? А у Гюго, наоборот, он был консерватором в ранней молодости, а к старости стал, ну, не совсем радикалом, но весьма-весьма таких...
Левых взглядов.
Ну, скажем, да. Ну, не то, что левых, но, скажем так, прогрессивных убеждений. То есть, эта эволюция была обратная той, которая проходит обычно люди, и в том числе и писатели. В этом плане его постоянный интерес к положению угнетенных... Вот, скажем, даже его знаменитый роман «Отверженный», да, он, ну, по-французски называется «Le Miserable», то есть это скорее как вот не «Отверженный» даже, точнее, если перевести, а «Несчастный», да, как вот у Достоевского в том же году вышел роман «Униженный, оскорбленный». Вот что-то вот перекличка, да, вот два великих писателя в один год выпускают романы с почти одинаковыми названиями. То есть это говорит о том, что вот эти проблемы... социальной несправедливости, эксплуатации, придавленности простого человека, они выходят на первый план в XIX веке. Это связано со многими причинами. Массовое обнищание, или как тогда говорили, пауперизация людей, да, то есть переход к машинному производству, он означал появление огромного количества фабрик, где люди за гроши работали там по 14-16 часов в сутки, жили в ужасных условиях, это все было видно, это вызывало озабоченность так называемым рабочим вопросом у людей. Ну, у нас вот и Лев Толстой потом к этому склонялся, да, и многие другие писатели. То есть вот это сильные экономические и социальные изменения 19 века, резкие, они людей как бы выбивали, тормошили, не давали им успокоиться. И у Чарльза Диккенса, его современника, это тоже была очень важная роль, потому что появилось на виду очень много обнищавших людей, и очень много было даже не сколько обнищавших, а вот трудившихся за копейки на больших фабриках. И вот это вот порождало постоянный и пристальный интерес к социальному устройству общества. Почему одни имеют все, а другие не имеют ничего, хотя там работают с утра до вечера, а те, у кого все есть, те вообще не работают. Да? И почему так? Ну, сейчас это, в принципе, у нас это не модно говорить. Считается, что так и должно быть. Сейчас у нас вопрос социальной несправедливости как-то они на второй-третий план съехали. То есть вот человек имеет яхты и все прочее, а говорят, ну, вот он своим умом заработал, а у тебя нет, значит, ты дурак, да? Или ты лентяй. Ну, так вот, в принципе, отвечает.
Ну, то есть, вот, олигарх, плюс-минус,
это,
да.
Человек, да, это
иди
как бы...
Иди работай, начни с себя.
Да. Ты, ну, если вот олигарх, у него есть все, значит, он правильный, хороший человек. Особенно у нас вот 90-е годы любили, да, в качестве... Что вот всякие там есть училки, медсестры и прочие, которые вместо того, чтобы зарабатывать деньги, как вот наши олигархи, они вот сидят в этих школах, там, несчастных больничках за 3 копейки. Это их проблема, их выбор. Значит, ну, сейчас как бы общество такое стало у нас циничное, а тогда как бы так вот не рассуждали, что если там медсестра получает 3 копейки, значит, так это ее выбор, и так и должно быть, да. Ну, вот Гюго был таким совестливым человеком. То есть сам он жил, был человеком обеспеченным, и, а к концу жизни, можно сказать, богатым, потому что получал большие гонорары, умел торговаться с издателями, был продаваем. И стихи его хорошо шли, кстати, и ставил много пьес. Но постоянно оказывал помощь бедным, постоянно проводил вклад. То есть, если вот поднять, сколько он кому давал денег, причем не, там, не взаймы, а вообще просто помогал, это будет огромная сумма. И завещал он, кстати, большое количество денег на благотворительность, как он писал бедным, завещаю. То есть, человек не только говорил, но он и делал. Проводил там обеды для детей бедняков, когда вот он жил, ну, мы потом коснемся, жил в изгнании, да. То есть, он, у него слова с делами не расходились. Его очень много критиковали, то есть вот разные там люди, ну, типа там, условно говоря, Бодлера, да, то есть такие вот декаденты, такие вот неврастенники, там, кокаинисты, вот для них это все было как бы вот морфинисты, для них это вот резало ухо. Ну, как так вот там, зачем вот эти вот, вот глупые пафосные слова бедных, все равно все умрем там, да, или там давайте там заниматься любовью, а зачем все? То есть вот этой декадентской публике он был как поперек, как это, горло, да, со своими вот прекраснодушными восклицаниями о том, что нужно помогать бедным, не забывать малых сих. Ну, естественно, во Франции над ним посмеивалась вот эта вот элитная тусовка, которая вот такая циничная, безнравственная, она над ним посмеивалась, да. Ну, простым французам нравилось, почему и он был кумиром и остается до сих пор в пантеоне, и его наследие как бы ревизии не подвергается.
А в политике с какого периода начинается его путь? Это избрание членом французской академии или раньше еще? Когда он стал именно вещать не на правах писателя, а на правах человека, который имеет, так скажем, какие-то полномочия?
Сейчас я просто хочу ответить, чтобы это было интересно и слушателям. Вот, если вот сопоставить с русской литературой, чтобы было понятно его, то есть, его место и значение, то самое такое соответствие в России у Гюго – это Солженицын. Тоже великий писатель, который был одновременно политиком и прожил в изгнании прям ровно столько же лет, столько, сколько и Гюго в изгнании прожил.
А сколько, кстати?
Ну, у Гюго больше... 19 лет, Солженицын 20, да? И оба они были вытолкнуты, не сами были вытолкнуты в эмиграцию, ну, Солженицына вообще выслали. И они оба говорили, что они обязательно доживут до того, что вернутся, над ними смеялись. Опять все вот эти вот там, что тогда там Бодлеры разные, над ним смеялись, над Гюго, как над таким вот прекраснодушным, выжившим из ума старцем. У нас, вы знаете, тоже на Солженицына все вот эти публика диссидентская потешалась, такой вот, типа, выживший из ума русопят с бородкой, никто не верил, что он вернется. А он вернулся, да, и дожил. Ему было 76 лет, Гюго было 69, когда вернулся. Они оба были вот такие борцы, сильные, великие фигуры, которые придают смысл жизни, являются кумирами. Естественно, они не идеальные люди, что Гюго, что Солженицын, но это вот люди явно крупнее, крупного калибра, крупнее, чем вот, вот эти все критики, которые над ними посмехи. Потому что все эти, кто хихикал, они, в общем-то, никто в Россию, скажем, не вернулся, да, из эмиграции. Они все остались там, кто в Германии, кто в Америке, кто где. А он вернулся, да, так и Гюго. Когда он начал заниматься политикой? Это произошло где-то на рубеже 30-40-х годов, потому что... В чем интерес? Почему я о нем написал вот книгу в серии ЖЗЛ, да, биографию его? Он же был не только великий там поэт, прозаик, драматург, мемуарист, кстати, замечательный. Он был, кстати, великим художником. Во Франции сегодня его рисунки ценятся... почти там на уровне его знаменитых художников, романтиков типа Делакруа или ну, других там...
ну, этого круга. Скажем так, современников.
Да, выскочил по памяти, просто хотел второй роман, романтический, потом вспомню, да. Он же был еще... Фактически, да, он считается гениальным художником. Они сейчас это мало известны, но вот последние 20-30 лет во Франции вот к его художеству наследию большой интерес. Но, помимо вот этого писателя и художника, он еще был и великим общественным деятелем, политиком, потому что у него были сильные лидерские качества, он умел привлечь людей, обратить внимание, был очень сильным оратором, он знал, куда идти, наметить цель, то есть обладал всеми достоинствами лидера. Ну, тоже пример, что было у Солженицына, тоже он четко формулировал цели и как, и что. И поэтому он чувствовал себе вот этот лидерский потенциал и стремился его как-то, чтобы он был востребован. А во Франции это все-таки страна, в чем-то напоминающая Россию, в том, что там писатель тоже больше, чем писатель. До него, вот его был ментор в молодости, Шатобриан, великий писатель, он был и великим государственным деятелем, министром иностранных дел, и тоже был и в эмиграции, то есть великим политиком. А в XVIII веке место его занимал Вольтер, который тоже был великим. Туда политики еще не было в 18 веке, но он был великим общественным деятелем. Его голос звучал на всю Европу, и он тоже жил в изгнании, в Фернее. И это было в традиции Франции, что писатель участвует активно в политической жизни. И вот он в начале 40-х годов 19 века становится, как вы правильно заметили, избирается в академию. Это был первый шаг. Где-то в возрасте примерно 40 лет он становится академиком. Академик — это значит, что тебе предоставляется трибуна, академия, ты выступаешь, но это еще не политика. И почти сразу же он становится пэром Франции. Это было такое почетное звание, ты заседаешь в Верхней Палате, ну, как сейчас у нас Совет Федерации, да, это указом короля. И он в июльскую монархию был хорошо вписан в высший истеблишмент. Он был, а, академик, б, он был пэр Франции. Это вот уже политик, он уже мог какие-то участвовать в законотворческой работе, там, вносить представления королю и так далее. То есть, но при этом, будучи таким вот, входя в верхушку французского общества, он одновременно начал писать роман «Отверженные», который был посвящен именно низам, отверженным людям, то есть и описывал там и детскую нищету, и проституцию, и так далее, да, то есть все вот эти язвы, несправедливость закона, то есть его успехи в политике в 40-е годы не закрывали ему глаза на жизнь, тяжелую жизнь простых людей. А в 48-м году, в феврале, происходит февральская революция. То есть Гюго был современником многих революций, переворотов. Монархия падает, но Гюго с ней не падает. Он возносится еще выше. Он становится на какой-то период мэром одного из округов Парижа. Париж там, сколько, я не помню, сколько в тот момент конкретно было округов. Ну, район Парижа, да, как сейчас у нас префектура или округа в Москве. А потом он становится, избирается в парламент. И он уже в парламенте вплоть до конца 51-го года, когда... Вторая республика заканчивается, он активно участвует, дебатирует. На это время он уходит от художественного творчества вообще, там уже не пишет почти стихов и романов, он весь в политике. 48-й, 49-й, 50-й, 51-й год, он 4 года активно в политике. За это время президентом Франции становится Наполеон, ну, известный как император Наполеон III, Луи Бонапарт. Луи Бонапарт производит в декабре 1851 года, 2 декабря, переворот известный. А к тому времени Гюго уже уходит к нему в оппозицию. Причем переворот происходит как бы во имя большинства Франции. Да, считалось, то есть у Наполеона была какая мотивация, что французский нынешний там, парламент, они оторвались от народа, не выражают его интересов, слишком своих эгоистических интересов погрязли, а я вот сейчас произведу переворот и буду работать в интересах народа. Такая вот, ну, демагогия, не демагогия. В общем, ну, Гюго против этого восстал, и он был одним из главных организаторов сопротивления этому перевороту. Были даже баррикады построены, он рисковал своей жизнью, Гюго. Перебирался с явки на явки, там, ночевал на разных квартирах, а потом, когда сопротивление было разгромлено, но оно было таким небольшим, хотя там были погибшие, был даже убит один из депутатов, Баден фамилия, Гюго должен был бежать в Бельгию под чужим именем и скрываться. И вот так началось его почти 20-летнее изгнание.
Но при этом, когда произошел переворот, он же стал республиканцем вдруг.
Ну, к тому времени уже был республиканцем, да. Он уже как бы... Он, что важно понять, он заседал в парламенте, но он был
не радикалом,
он не был социалистом, он не был там левым в тот момент. Он был просто такой, как бы, ну, классический либерал, скажем так, назовем. Скорее, в его окружении были богатые люди, да? Но он был, естественно, республиканец, и ему не нравилась вот эта попытка, во-первых, подавить демократию с помощью переворота, а потом через год Наполеон провел референдум, и по его итогам стал императором Франции, императором французов, да? И вот это тут уже, конечно, Гюго окончательно восстал, и 52-53 год он целиком посвящает себе в изгнании сперва в Брюсселе, а потом уже вот на Нормандских островах. Островах сперва Джерси, потом Герси, он жил. Он пишет памфлет «Наполеон Малый», большую книгу, составляет сборник стихов «Возмездие». За один год он написал, ну, огромный. Это вот если мы посмотрим, там, вообще у него, что еще уникальное, что как много он написал за свою жизнь. Если мы посмотрим его стихотворение, это просто тысячи, тысячи, десятки тысяч стихотворных строк, которые он просто рождал по 500-600 строк в день, и почти каждый день, да. Вот эту книгу он за год написал, только «Пламенных обличений», стихи сборника «Возмездие», которые целиком посвящены обличению переворота, Наполеона, режима его. Считается тоже одним из таких классических французских памфлетов, как и прозаический «Наполеон Малый». Сегодня с позиции там, спустя 150 и даже 170 лет, кажется, что там его страсти были несколько наиграны, что там трагедии не произошло, что Наполеон не был каким-то там ужасным таким деспотом. Но тогда это виделось по-другому. Тогда это казалось конец света, невероятное такое злодейство, изнасилование закона, права, насилие над там, здравым смыслом. И как бы Гюго был в своем праве так вот активно негодовать, протестовать против военного переворота, который произошел в Париже.
Сейчас сделаем мы паузу на пару минуток, после нее вернемся в эфир. Напоминаю, сегодня мы беседуем о Викторе Гюго, и в гостях у «Радио Спутник» писатель, журналист, литературный критик Максим Артемьев.
«Спутник Эрудита».